человек выбирает каждый день. Платить по карте или наличными, оторваться на концерте или сходить в художественную галерею, выйти с утра на пробежку или поспать еще час. Но в бесконечной череде личного выбора есть выбор, который мы делаем не только для себя. Выбор для общества, для города, для страны. Это проект «От Веча до ЦИК». Все, что нужно знать о выборах в России. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР, и на политической карте мира появилось новое государство – Российская Федерация. А началось все так. 24 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о выборах президента РСФСР. В нем была определена процедура голосования. Выборы всеобщие, равные и прямые.
Это первые всенародные выборы главы государства, да, если не считать там опыт избрания на Земском соборе династии Мановых, да, что было там после смутного времени. Эти выборы показали, что ядро Союза, самое крупное государство СССР, Российская Федерация, да, меняет, скажем так, политическую повестку значительным образом. Да, уже речь идет не о поддержании вот этого большого политического пространства, а выстраивание какой-то своей российской модели, своей российской платформы.
Гражданам России предстояло выбрать президента. Он выдвигался на пост вместе со своим заместителем, вице-президентом. Было выдвинуто много кандидатур, но собрать необходимые документы, то есть пройти указанную в законе процедуру выдвижения, смогли только 10 кандидатов. А пройти регистрацию ЦИК всего 6. Кто это был? Бывший глава МВД СССР Вадим Бакатин, председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, командующий Приволжским Уральским военным округом генерал-полковник Альберт Макашов, бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, председатель Кемеровского облсовета Аман Тулеев, председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. Владимир Жириновский, кстати, самый молодой из кандидатов, на момент выдвижения ему 44 года, оказался и самым напористым. Он первым прошел регистрацию в избирательной комиссии.
В конце 80-х, в начале 90-х приезжали американские политконсультанты и... Были курсы, которые проводил Национальный демократический институт, Международный республиканский институт. Но наши демократы приходили, ну, скорее так, потусоваться. А Жириновский приходил с тетрадочкой, прям все конспектировал, внимательно слушал. Это был первый и долгое время единственный профессиональный политик у нас в России.
За пост президента страны развернулась нешуточная предвыборная борьба. Граждане страны буквально прилипли к телевизору и наблюдали за дебатами кандидатов, за тем, как они выступали перед народом.
Профессиональная политическая реклама у нас появилась в 91 году на первых выборах президента.
Потому что не было этого самого накала, да, вот выбираем не просто человека, а первое лицо президента. Поэтому кампания 91 года, по сути, заложила... основы инфраструктуры выборов.
Фаворитом считался Борис Ельцин. В отличие от того же Жириновского, он был хорошо известен избирателю и выгодно отличался от старого партийного функционера Рыжкова тем, что добирался на работу на троллейбусе и разговаривал со всеми на понятном им языке. Кандидаты в президенты прекрасно знали, где находится их главный электорат, и в своей предвыборной кампании делали акцент именно на эти регионы. Николай Рыжков выступал в регионах с сильным влиянием коммунистической партии. В прессе даже появится термин «красный пояс», то есть регионы, поддерживающие коммунистов. Борис Ельцин сделал ставку на города с демократическими настроениями.
Владимир Вольфович Жириновский использовал вообще уникальную технологию. Он ездил по тем местам, где за сутки двое до него проехал Ельцин. И причем иногда в тех же регионах и с теми же рабочими, гражданами встречался и как бы их перевербовал, да, переубеждал в свою веру. Это было довольно интересно.
Выборы состоялись 12 июня 1991 года. Это была среда, разгар рабочей недели, но день выборов сделали выходным. Явка была ниже, чем на выборах в СССР, когда на участки приходили 99,9% населения, но по современным меркам значительная, 74,7% избирателей сделали волеизъявление.
Людям хотелось перемен, поэтому они шли на выборы, они хотели голосовать, они верили, что от их выбора что-то зависит.
С огромным отрывом победил Борис Ельцин. За него проголосовали более 45,5 миллиона человек. 57,3%. Это почти в 3,5 раза больше, чем за его главного оппонента, коммуниста Николая Рыжкова. Владимир Жириновский получил 7,81% и занял почетное 3-е место. Оставшиеся кандидаты не набрали даже 7% голосов. Так Россия выбрала своего первого президента. 8 декабря 1991 года высшие руководители 3 союзных республик, России, Белоруссии и Украины, подписали соглашение о распуске СССР и создании Содружества независимых государств. В историю оно вошло как Беловежское соглашение. 25 декабря 1991 года в Кремле был спущен красный флаг, и СССР прекратил свое существование.
После 91 года, после развала Советского Союза, в отличие от всех остальных республик, СССР, Российская Федерация, в будущем она так стала называться, имела наименьший управленческого опыта для своего республиканского уровня. И все институты приходилось выстраивать заново, потому что раньше все эти институты были нацелены на существование КПСС.
В стране проводятся экономические реформы, шоковая терапия, так называют их в прессе. Сейчас многие вспоминают 90-е с ностальгией, но жить в эпоху перемен было объективно непросто. Общая экономическая нестабильность вылилась в кризис доверия к власти. Нарастает конфликт парламент-президент. Чтобы продолжить реформы и избежать гражданского противостояния, президент назначает всероссийский референдум. На голосование вынесены 4 вопроса. Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Борису Ельцину? Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года? Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации? Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации? В 1993 году впервые на ТВ появляется политическая реклама. Формула голосования «да, да, нет, да» постоянно повторялась по радио, на телевидении, в печатных СМИ, как тогда говорили, звучала из каждого утюга.
Можем проснуться ночью, скажут «да-да», и ты продолжишь «нет-да». Вот. То есть, представляете, насколько кампания была тотальной, что слово вот это «да-да, нет-да», оно стало нарицательным.
Референдум состоялся 25 апреля 1993 года. Явка на него составила чуть более 64,5%. На заданные вопросы страна ответила так. Эти результаты позволили президенту продолжить реформы. Началась подготовка проекта новой Конституции Российской Федерации. Принять Конституцию, как всеобщий закон, может только вся страна. Для этого необходим был новый референдум. Он был назначен на 12 декабря 1993 года. В этот же день было принято решение провести выборы в Государственную Думу. Эти выборы были первыми парламентскими выборами в России после распада Советского Союза.
Кампания 93-го года, она зависела, на мой взгляд, от нескольких факторов. Первое, это, конечно, фактор федерального телевизора. Потому что в тот момент телевидение смотрели все, это был главный канал коммуникации, соответственно, кто контролирует телевидение, тот в значительной степени влияет на исход выборов, на их результаты.
В выборах в Думу приняло участие 13 политических объединений. Только 8 из них преодолели 5-процентный барьер, дающий право на получение мандата. Большинство на выборах получила Либерально-демократическая партия. За нее проголосовало более 12 миллионов россиян. На втором месте оказалась партия «Выбор России». 3-е место досталось КПРФ. За Конституцию проголосовали 58,43%.